Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Российским военным не дали провести акцию протеста в центре Москвы. Себастьян Феттель вновь стал чемпионом мира в гонках «Формулы-1». Книжный шкаф свободы, ключевое слово и многое другое в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, бесквартирным офицерам сегодня не удалось разбить палаточный лагерь в центре Москвы напротив здания Министерства обороны России. Участники санкционированного властями пикета ограничились лишь плакатами и лозунгами. Российские военные уже не первый год проводят акции протеста, требуя властей положенное им по закону жилье. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Акция «Палаточный городок» бесквартирных офицеров в центре Москвы началась с опозданием. Когда организаторы появились в полдень у памятника Гоголя, чтобы провести санкционированный пикет, то увидели следующую картину. Разобранную плитку у подножия монумента, полицейское оцепление и несколько машин со спецназом. Перед военнослужащими и членами их семей стал вопрос, как в таких условиях разбивать палатки и проводить акцию. Согласование пикета с полицейскими через пару минут переросло в перепалку.
Совесть у вас есть или нет?
Какая совесть? Он только что решил. Он решил поставить одну, по ней стать ничего.
Вы планировали пикет, правильно?
С палатками. Пять палаток ты запретил.
Вам только что представитель управы сказала, что они вам не разрешают ставить палатки.
У меня префектура разрешения.
Да вы не послушали. Я вам сказал, что пикет проводится. В связи с этими работами и малым количеством территории людей допускаем, палатки нет.
Обращение участников пикета к представителю управы Арбат Анне Савельичевой тоже не имело результата.
Чем мы не можем поставить палатку? Дети мокнут, вы понимаете или не понимаете?
Я не запрещаю поставить палатку, да? У вас уведомление получено в префектуре, палатка не указана.
А камеры? У нас тоже на камеру, на аппараты нет. На пакет. Чем отличается палатка от пакета?
Это запрещено ставить пакет на землю.
В итоге полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение акции на маленьком пятачке за памятником Гоголю, что, конечно, возмутило организаторов, в том числе и подполковника в отставке Сергея Ермоленко.
Вы знаете, мы подали заявку на проведение акции «Палаточный городок» против министра обороны, где должны были в палаточном городке собраться все военнослужащие московского гарнизона, которые без жилья находятся. Сейчас администрация города дала разрешение на проведение этой акции. Но вчера вот начали разбирать здесь плитку для того, чтобы сорвать эту акцию. Здесь, смотрите, очень много милиции для того, чтобы тоже устроить запрет этой акции, создать массу препятствий для проведения этой акции. Потому что они боятся, что военнослужащие во всей стране могут подняться и совершаться непредвиденная ситуация, понимаете?
И все же участники пикета, их было около 10 человек, развернули плакаты и лозунги. Это не реформа, это развал армии и страны. Сердюков – враг армии, его покровители – враги страны, нищие ветераны – позор России. Военнослужащие требуют от министра обороны Анатолия Сердюкова обеспечить квартирами 200 тысяч офицерских семей, которые остались без жилья. Рассказывает участник акции протеста супруга военнослужащего Елена Бравина.
Сказано было, что обеспечено что-то около 100 тысяч семей военнослужащих жилой площадью. Это сказала госпожа Шевцова Татьяна Викторовна, заместитель министра обороны, как раз вот по социальным вопросам. Реально же тысячи людей еще жильем не обеспечены никаким вообще, а тысячи квартир простаивают незаселенными. Только на бумаге. Они, видимо, эти товарищи поставили знак равенства между распределением жилой площади и реальным в нее заселением.
Военные уверены, что иного мирного способа достучаться до власти просто не осталось, считает один из организаторов пикета, лидер молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Ну, во-первых, не обратили внимания на наши предыдущие акции. Это митинг, который мы организовывали в мае, назывался он «Построение обманутых полков». Также нас не заметили 18 сентября, когда мы проводили всероссийскую акцию армии против Сердюкова. Поэтому мы решили уже взять, так сказать, министерство измором, что называется, и хотим, чтобы в течение нескольких дней люди, которые работают в Министерстве обороны, они будут проезжать мимо нашего места, где мы будем проводить акции. То есть мы будем постоянно напоминать им о том, что есть эта проблема, о том, что 200 тысяч бесквартирных офицеров и 200 тысяч семей офицеров остались без жилья. И мы поставили себе самую главную задачу, это все-таки заставить их выполнять свои обязательства перед военнослужащими. Мы хотим, чтобы наконец-таки они вступили в диалог с нами и начали решать наши проблемы. Потому что проблема не только отсутствие жилья, но там много и других разных проблем. Это и военные пенсионеры, которые сегодня не получают нормальное довольствие. Это и состояние армии, ну и так далее, и так далее. Там много очень законодательных пробелов, которые нужно ликвидировать.
Это был Дмитрий Гудков. О том, почему разнятся официальные данные по бесквартирным офицерам с теми цифрами, которыми апеллируют участники акции протеста, попытался разъяснить военный эксперт Александр Гольц.
Вот официальные оценки говорят о том, что у нас около 60 тысяч бесквартирных офицеров. И вот последние два года российская власть вступила в беспримерную борьбу с бесквартирностью. Она, правда, обещала, что уже к 1 января этого года у нас не будет бесквартирных офицеров. Но как-то планы поменялись, и теперь нам обещают решить проблему за ближайшие 2-3 года. Надо сказать, что очередь на жилье подобна птице Феникс или Гидре, как вам угодно. Вот чем больше квартир раздается, тем длиннее становится эта очередь. Ну, причин здесь как минимум две. Первое. Был период в российской истории, когда офицеров увольняли вопреки закону, без предоставления жилья. И эти люди, они не числятся в списках Министерства обороны, но они вполне справедливо считают, что государство обязано им дать жилье. Вторая причина, она до некоторой степени сложнее. Если говорить откровенно, государство дает человеку бесплатно, вручает огромные средства. Мы знаем, сколько стоят квартиры, даже не в Москве, но где бы то ни было в России. Это очень существенные деньги, которые распределяются бесплатно. И более или менее понятно, что вот на такой поток обязательно найдется гигантское количество людей, которые хотят этим злоупотребить. Я думаю, что в немалой степени эта очередь бесквартирных офицеров такая длинная, потому что к этому делу присосалось огромное количество людей.
Это был Александр Гольц. Отметим, военные возмущены новыми поправками Минобороны к 200-му приказу министра обороны Анатолия Сердюкова. Из документа предлагают убрать 47-й пункт, благодаря которому распоряженцы-очередники до сих пор получают деньги. Участники акции «Палаточный городок бесквартирных офицеров» намерены два дня простоять с лозунгами напротив здания Министерства обороны Российской Федерации. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Костромской области на месте пожара в доме престарелых найдены еще двое погибших. Число жертв возросло до 4. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. В московском СИЗО скончался директор школы Андрей Кудаяров, подозревавшийся в получении взятки. В Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение самолет Ан-2, пилот госпитализирован.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
С виду малозаметное для России, но весьма значительное для Петербурга событие произошло в конце этой недели во французском апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Именно там решался вопрос об экстрадиции в Россию известного петербургского предпринимателя, основателя холдинга «Осло Марин Групп» Виталия Архангельского. С подробностями мой коллега Виктор Рязунков.
Виталий Архангельский основал компанию «Осло Марин Групп», ОМГ сокращенно, в Петербурге 10 лет назад, и уже через несколько лет эта компания, занимающаяся развитием портов, транспортировкой и страховкой грузов морских перевозок, вошла в число 50 наиболее развивающихся предприятий России. Однако, начиная с 2006 года, в офисы компании и ее дочек начались рейды сотрудников милиции, которые возникли, по словам Виталия Архангельского, из его нежелания принять на работу в компании ОМГ людей, предложенных бывшим начальником Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владиславом Петровским. В 2008 году Виталий Архангельский взял кредит на покупку новых кораблей в банке Санкт-Петербург, вице-президентом которого в то время был сын губернатора Валентина Матвиенко Сергей Матвиенко. Через полгода банк неожиданно потребовал кредита обратно, в результате, заявивший о попытке экспроприации собственности и использования подложных документов, Виталий Архангельский был вынужден эмигрировать из России. И вот 7 октября Следственная палата апелляционного суда Экс-ан-Прованса рассмотрела вопрос об экстрадиции Виталия Архангельского и его семьи в Россию. Официальный результат будет разослан письменно, но уже то, что сразу же не было принято решение об экстрадиции, как это бывает обычно в практике французских судов, это свидетельствует о том, что обвинения российской стороны выглядели как минимум абсурдными. Сам Виталий Архангельский не сомневается в причастности к его преследованию высокопоставленных чиновников России.
Ни для кого не секрет уже, что Банк Санкт-Петербург – это, скажем так, кошелек людей, которые находились и до сих пор находятся у власти в Санкт-Петербурге. И в первую очередь я имею в виду Валентина Матвиенко и ее сына, Полукеева, Петровского и заместителя руководителя прокуратуры Кикотя. Их бизнес состоял в том, что путем работы с банком выяснять, анализировать финансовое состояние предприятий, дальше путем давления на суды, милицию и прокуратуру заниматься красивым отбором бизнеса, прикрывая этот отбор правильно подготовленными и оформленными документами. В общем-то, в этом суть бизнеса и состоит, и без использования политического ресурса, без использования административного аппарата и давления на рядовых сотрудников госорганизаций, таких как судов, судебных приставов, прокуроров и милиционеров, без административного давления такое невозможно использовать. Соответственно, любой человек, который развивает более-менее успешный бизнес, он должен быть готов к тому, что у него абсолютно законно с точки зрения российского законодательства, быстро силовым методом отбирают все, что он заработал буквально за считанные дни. В общем-то, я стал заложником такой ситуации, но надо понимать, что эта ситуация возможна только в России, а на базе международного права, международного законодательства существуют варианты решения таких рейдерских захватов, получения компенсации и так далее. Чем я активно занимаюсь? У всех этих людей огромное количество банковских счетов, имущество за рубежом. Многое мне уже удалось найти, многое еще в процессе поиска. И я уверен, что в рамках судебных процессов, происходящих в Европе, я смогу отобрать у них то, что они отмыли, обналичили и спрятали за рубежом.
Историю с Виталием Архангельским его адвокат, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев сравнивает с историей других российских бизнесменов, с историей Сергея Магнитского, Натальи Гилевич и других. А по мере появления у Виталия Архангельского новых документов о зарубежной собственности высокопоставленных чиновников Петербурга, в частности бывшего губернатора Валентина Матвиенко и членов ее семьи, мы будем знакомить наших слушателей и читателей нашего сайта. Там будет много чего любопытного. Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И программу «Время свободы» продолжит реплика Ольги Романовой. Вам не в Страсбург, вам в Гаагу.
Новость об аресте нашим любимым Пресненским судом старшего следователя Нелли Дмитриевой была встречена нами в правильной компании. Мы с мужем завтракали в обществе нашего нового подельника. Он же наш старый друг Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. Кирилл стал нашим подельником благодаря героическим мозговым усилиям Максима Москальца, следователя Пресненской межрайонного отдела СУ по ЦАУ. Там еще три строчки в названии этого славного органа Следственного комитета по Москве, опустим их для краткости. Мои многолетние бессмысленные заявления о вымогательстве взятки в размере как раз 3 миллионов долларов США, это предоплата 1,5 миллиона, следователям Наталье Виноградовой, которая укатала в тюрьму и Магнитского, и моего мужа, следователь Москалец объединил с аналогичными заявлениями Кирилла Кабанова. А тут как раз и мой муж из тюрьмы подоспел, спасибо Верховному суду, и нас стало трое буйных. буйных, хорошо информированных, сильно энергичных и очень злых. Исследователь Виноградова, исследователь Дмитриева, фигуранты списка Кардина. Однако их аппаратный вес несравним. ГСУ, ГУ, МВД по Москве – это главное следственное управление, где в поте лица трудилась Дмитриева – вещь серьезная. Однако выглядящая моськой на фоне слона, он же следственный комитет при МВД, ныне следственный департамент МВД, где продолжает трудиться следователь Виноградова, недопущенный, кстати, к переаттестации. Ни Кириллу, ни моему мужу, ни мне не надо объяснять, почему сдали следователя Нелли Дмитриеву. Ей не по чину 3 миллиона брать или 5. Это размерчик полковника или хотя бы подполковника следственного департамента. Как говорилось в старом советском анекдоте, за такие дела, батюшка, и партбилет можно на стол положить. Однако вряд ли соображение «не по чину взятка» было определяющим при сдаче Нелли Дмитриевой и ее коллег, которых тоже задержали. Я довольно хорошо знакома с деятельностью следователя Дмитриевой. Многие мои друзья и знакомые по неформальному братству зэков и зэчек прошли через ее холодные руки. Например, Сергей Боболев, основатель и владелец крупной компании «Санрайз», ныне несуществующий, не без усилий следователя Дмитриевой. Сергей Боболев был заказан человеком, находящимся в федеральном розыске. Ход его уголовного дела курировали ровно те же люди, чьи фамилии известны по списку Кардина. Боболев долгое время провел Бутырки, и прошлым летом ему удалось отчасти отбиться от следствия. Сейчас он на свободе, надеюсь, навсегда. Но ни бизнес, ни года и нервы его никто не вернет, как и веру в справедливость. Кстати, хорошо знаю и милицейскую компанию, которая задержана или проходит пока свидетелем по делу Дмитриевой. Например, экс-замначальника Департамента экономической безопасности Андрея Хорева. Он укатывал в Бутырку литовского предпринимателя Николая Куделка, чья жена Лора давно и активно помогает нашему неформальному объединению зэков и зэчек, ибо прошла все тюремные и судебные университеты примерно на курс старше меня. Спасибо тебе, Лора, от наших многих девочек. Поскольку список Кардина на 100% совпадает с моим личным списком, могу с уверенностью предположить. Следователь Дмитриева – это, конечно, хорошо, но она стала подачкой для особо озабоченной внутренней, а главное, мировой общественности, требующей возмездия для преступников в погонах и мантиях. Магнитский, Алексанян, Вера Трифонова, погибшая в Можайском централе пятимесячная девочка и еще тысячи людей, без вины виноватые, замученные в тюрьмах, за это кто-то должен ответить. Дмитриева, Виноградова, судья Сташина, прокурор Гринь, глава Мосгорсуда Ольга Егорова и другие, с позволения сказать, фигуранты, ведущие себя в нашей стране так, как будто они их захватили по плану Барбаросса. Пусть они ответят. Вседозволенность, безнаказанность, коррумпированность – этим нас в России не удивишь. Но сегодня, кажется, речь идет уже о другом. Это геноцид в отношении собственного народа. Настоящий, ничем не прикрытый геноцид. Господа, вам не в Страсбург. Пора уже в Гаагу, в трибунал.
Реплика Ольги Романовой. На уходящей неделе лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 80-летний шведский поэт Томас Транстрёмер. Первым на русский язык стихотворение Томаса Транстрёмера перевел поэт Илья Кутик. Вот что он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
В Транстрёмере главная интонация. То есть интонационно он поэт такой же, наверное, неуловимый, как Верлен. Вот нащупать эту интонацию очень сложно. И я начал думать, как же это сделать, потому что принцип перевести то, что там написано, это, наверное, не так уж сложно, но перевести так, чтобы это еще оставалось стихами, вот это самое основное. И я пытался найти какие-то эквиваленты. То есть моей главной задачей было перевести так, чтобы его полюбили. Вот это основное. То есть чтобы русский читатель его мог полюбить. В этом отношении, конечно, очень сложно, потому что вот как найти эту грань? Чисто версификационно и образно Транстрёмер действительно очень похож на Бродского. Близок невероятно. Но интонация там другая. Понимаете, там нет и лирического героя такого, как у Бродского. То есть он Транстрёмера сторонний такой наблюдатель. То есть смотрящий совершенно из другой точки. Не из себя, а извне. Это очень важно. И интонация другая. То есть вот как бы образно-версификационная ткань похожа, а интонация другая. Потом я стал думать, ну вот какие у нас в русской поэзии есть образцы поэтов, полюбившихся невероятно русскому читателю, вне зависимости от того, каков это поэт на своем собственном языке. Ну, первое, что мне пришло в голову, конечно, это Лорка в переводах Гилевского. Великий какой-то факт стал русской поэзии. То есть в этом смысле задача моя была похожий. То есть сделать Транстрёмера таким же возможным для любви, как это произошло, скажем, с Лоркой или, не знаю, с тем же Верлэном, который существует в блестящих переводах.
Я бы хотел продолжить тему Бродский и Транстрёмер, ведь Бродский знал об этой близости, о которой вы говорите, и хотя не знал шведского, пытался переводить Транстрёмера или даже перевел.
Абсолютно точно. Ну, во-первых, он знал, конечно, этой близости. Между прочим, он сам никогда не отрицал, что и Транстрёмер на него произвел некоторое впечатление, чисто творчески говоря, поэтически. Переводил он с английских переводов. Но он мне так всячески нахваливал меня, говорил, что он переводил хуже. Мне трудно судить, я их не видел. Он никогда мне их не показывал и отказывался всячески. Я знаю, что, например, то, что до сих пор не напечатано, у меня есть знаменитое стихотворение Транстрёмера «Траурная гондола», которое вот есть у меня в переводе, и у Бродского, согласно его словам, она тоже есть в его переводе. Где эти переводы, я не знаю. Но он говорил, что моя гораздо лучше, чем его, хотя это все, конечно, надо видеть текст и посмотреть, что он с этим сделал. Вот потом мы хотели сделать книгу Транстрёмера вдвоем, и даже издательство одно горело желанием это сделать, и мы располовинили состав. И он уже начал над ней работать, начинал. Я совершенно точно это знаю, но, к сожалению, как мы знаем, этого не получилось.
Илья, ваше любимое стихотворение Транстрёмера, представьте его, пожалуйста.
У меня их много, но я прочитал бы, пожалуй, вот очень короткое стихотворение 1983 года Транстрёмера. Называется «Почерком пламени». «В унылую пору жизнь моя вспыхивает только когда мы занимаемся любовью. Вот так и светлячок то погаснет, то вспыхнет, то гаснет, то вспыхивает, но между разрывами света прочерчивается во мраке тропа его, скраденная оливами. В унылую пору душа еле теплится в теле, но тело за тобою тянется горностаем. Ночное небо мычит, но не телится. Втихую мы доем космос и выживаем».
Полностью интервью с Ильей Кутиком слушайте 12 октября в радиожурнале «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф», «Свобода», «Ключевое слово», «Спортивная панорама». В 23 часа, как всегда, в эфире «Свободы». Сегодня «Время джаза». «Время джаза» на этой неделе посвящено автору ораторий, фортепианных концертов и музыки для балета, русско-американскому композитору, поэту и мемуаристу Владимиру Александровичу Дукельскому, который писал и популярные песни, ставшие стандартами под псевдонимом Вернон Дюк. «Время джаза» в 23 часа. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях. В Костромской области при пожаре в доме престарелых погибли 4 человека. 10 были спасены. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что служба пожарного надзора неоднократно указывала на нарушение требований безопасности в интернате. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. В московском СИЗО скончался директор школы Андрей Кудаяров, подозревавшийся в вымогательстве. В центре Москвы у здания Министерства обороны сегодня собрались военные, которые требуют предоставления обещанных квартир. В Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение самолет Ан-2. Пилот выжил, он госпитализирован. Обвиняемый в убийстве болельщика московского футбольного клуба ЦСКА Андрея Урюпина, уроженец Азербайджана Хасрувал Наил, объявлен в международный розыск. В Ливии войска Национального переходного совета отбили у сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи район университета в городе Сирт. На северо-востоке Сирии проходят похороны 5 курдов, убитых накануне после того, как силы безопасности открыли огонь по людям, собравшимся хоронить лидера курдской оппозиции Мишааля аль-Таму. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подверг резкой критике участников демонстрации, которые уже несколько недель продолжаются в центре города. В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Ведущая оппозиционная сила Франции, социалистическая партия, определяет, кого она выдвинет кандидатом в президенты страны на предстоящих в будущем году выборах. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет об очередной попытке интеграции на постсоветском пространстве.
Всю эту неделю премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин осваивался в роли собирателя земель. Он выступил в газете «Известия» с большой статьей, которая настаивала на необходимость создания Евразийского союза. И в этой статье российский премьер, бывший будущий президент, не соглашался с мнением неназванных соседей России о том, что участие в таком Евразийском союзе и других интеграционных объединениях на постсоветском пространстве противоречит европейскому выбору. Уже на следующий день эти соседи были названы по имени. Владимир Путин утверждал, что Украина, которая ничего не делает для того, чтобы участвовать в таможенном союзе Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана, проигрывает от своего неучастия чуть ли не 9 миллиардов долларов ежегодно. И что в случае европейской интеграции украинскую авиационную и судостроительную промышленность ждет полный крах. Таким образом, приоритеты российского премьер-министра, да и вообще российского политического руководства определились. Европейский выбор соседей воспринимается как прямая угроза российским экономическим интересам. Еще недавно российское руководство утверждало, что если соседи захотят присоединиться к Европейскому Союзу, в этом не будет ничего плохого. Ведь Россия поддерживает дружественные отношения со многими странами-членами ЕС. И экономическое сотрудничество той же Германии или Франции, пожалуй, несравнимо с экономическим сотрудничеством, которое сегодня Россия строит с своими соседями по постсоветскому пространству. Единственное, что беспокоило российское руководство, это возможность присоединения Украины и других бывших советских республик к единственной эффективной системе безопасности в современном мире, к Североатлантическому союзу. Партия регионов, которая пришла к власти на Украине после избрания Виктора Януковича президентом страны, казалось бы, удовлетворило все эти российские опасения. Был принят закон о внеблоковом статусе Украины, а Черноморский флот России Виктор Янукович согласился сохранить в Крыму еще на долгие годы. Но тут же оказалось, что речь шла не о евроатлантическом выборе, вообще не о НАТО, а именно о самой возможности выбора ориентиров для Украины. Украинское руководство говорит о своем европейском выборе вектора развития, несмотря на то, что европейские партнеры Украины ставят жесткие условия политических реформ в стране и окончание репрессий против оппозиционных лидеров в обмен на подписание важных для Киева соглашений. Но Москва именно этот выбор и не одобряет. Возникает вопрос, почему? Что пугает Российскую Федерацию в возможности присоединения Украины к Европейскому Союзу? Ведь в этом сообществе многие государства, которые поддерживают с Россией более чем хорошие экономические и политические отношения, вспомним о той же Финляндии, возникает подозрение, что для Владимира Путина и для его коллег по руководству России Украина или Белоруссия или Молдавия – это все же не страны, которые должны иметь право на выбор, а некие куски собственной территории, которые рано или поздно нужно будет возвратить туда, откуда они были отрезаны. Отсюда и мечта о Евразийском Союзе, который, конечно же, никогда в полной мере не возникнет так, как его представляет себе Владимир Путин. Отсюда и уверенность, что сырьевые экономики России и Казахстана и паразитирующая на российских сырьевых ресурсах постсоветская, я даже сказал, совковая экономика Беларуси, объединившись, могут создать для своих граждан что-то действительно успешное. На самом деле речь идет не об экономике. На самом деле речь идет именно об этом собирании земель. Пусть утопичном. Пусть малореалистичным, пусть возвращающим нас во времена, когда рушилась большевистская империя, но тем не менее существующим, по крайней мере, в сознании Владимира Путина. Единственное, на что хотелось бы надеяться, что Путин президент последнего поколения советских людей. Что тот, кто рано или поздно придет на смену бывшему и будущему президенту России, уже не будет связывать свое правление со стереотипами советского времени. что появляется поколение людей, не знающих и не желающих знать, что такое Советский Союз, выросших в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане и других странах, которые строят свое собственное будущее. Кто в Европе, кто в Азии, а кто и в Российской Федерации, мечтая о том, чтобы она была такой, как многие демократически цивилизованные страны мира, а не такой, какой ее видят Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Поколение, которое идет на смену российским лидерам, я не сомневаюсь, сделает куда более цивилизованный и, главное, осмысленный выбор. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В издательстве Чешского центра экономических и политических исследований вышел сборник, посвященный 150-летию со дня рождения первого премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа. Его политические взгляды и даже личная жизнь были тесно связаны с Россией. Тем не менее, развитие событий в Европе заставили Крамаржа к концу жизни коренным образом изменить свои взгляды, рассказывает Александр Вагнер.
Карл Крамарж был одним из видных политиков сначала королевства Богемия, а позже независимой Чехословакии. Его жизнь была тесно связана с Россией благодаря браку с Надеждой Николаевной Абрикосовой из богатого купеческого рода Хлудовых. И, как сегодня считают некоторые историки, этот факт повлиял на его политические взгляды, по крайней мере до того момента, пока не произошла Октябрьская революция. До Первой мировой войны Крамарж был депутатом Венского парламента и сторонником федерализации Австро-Венгрии, в рамках которой он считал возможным сотрудничество славянских народов. Крамарж организовал два славянских съезда – в Праге в 1908 году и в Софии в 1910, после чего написал так называемую «Славянскую конституцию», в которой предложил славянам объединиться под верховенством российского императора. Эта идея никогда не нашла большого отклика ни в самой России, ни в Центральной Европе. Однако этот факт стал одной из причин его ареста из-за организации движения против Габсбургской монархии. В 1915 году Крамарж был арестован и даже приговорен к наивысшей мере наказания. Решение не было исполнено благодаря амнистии, объявленной последним императором Австро-Венгрии Карлом I, что позволило вернуться в политику и стать первым премьер-министром, ставшей в 1918 году независимой Чехословакии. Этот пост Крамарж занимал недолго, до лета 1919 года, и вынужден был сложить свои полномочия после того, как его партия проиграла выборы. В это время он стал лидером правой, консервативно-либеральной оппозиции в парламенте. В сборник «Карл Крамарж. 150 лет со дня рождения» вошли статьи чешских политологов и историков трех поколений, благодаря чему можно проследить, как менялись взгляды видного чехословацкого политика на экономику, международные отношения, на отношения с другими странами с конца XIX века и до самой смерти Крамаржа в 1937 году. Об этом я беседую с одним из авторов книги Генрихом Деймиком.
Крамарж был критиком тогдашней официальной австро-венгерской политики, то есть политики союзничества с Германией и Италией. Он видел союзника для продвижения идеи чешской государственности в России в сотрудничестве славянских народов. Еще в 1908-10 годах Крамарж был одним из первых, кто начал выступать за так называемую новую славянскую политику, то есть за объединение славянских народов при поддержке огромной сильной России. Но эта идея по многим причинам не была реализована. Достаточно вспомнить конфликты России в первую очередь с поляками, а позже с украинцами, конфликты между южными славянами на Балканах и так далее. Опираясь на идею союза славян, Крамарж думал о военной политике, предполагая, что Российская империя, как в то время казалось очевидным, будет одной из стран-победительниц в Первой мировой войне. Крамарж рассчитывал, что в этом случае небольшие по территории славянские государства могли бы вступить в союз на федеративных принципах, но эта идея не имела поддержки в чешской среде. Россия не выиграла войну и благодаря революции устранилась. Таким образом, концепция Крамаржа оказалась провальной.
Тем не менее, в 1921 году он вместе с президентом Томашем Гариком Масариком начинает так называемую «русскую акцию» – государственную программу по поддержке эмигрантов из России. Иными словами, Крамарш верил, что в будущем большевизм потерпит крах, что позволит построить в России демократическое государство.
Крамарш по первой мировой войне, такая в добе, где...
После Первой мировой войны Крамарш представлял интересы Чехословакии на Парижской мирной конференции. Он предлагал, чтобы западные государства и Чехословакия выступили на стороне антибольшевистских сил. Он даже предлагал сформировать в Чехословакии армию, в которую вошли бы как добровольцы, так и беженцы из России, прибывшие в Чехословакию по приглашению властей. Эту идею не поддержал ни президент Масарик, ни общество, настроенное в то время антивоенно. Не в меньшей мере повлияла и позиция западных государств, отказавшихся еще в 19 году принимать участие в гражданской войне в России.
Как реагировали на это российские эмигранты, приехавшие в Чехословакию после революции?
Это довольно сложный вопрос, так как русская эмигрантская община была как политически, так и в некоторых аспектах национально разделена.
Крамарш кардинально изменил свои взгляды к концу жизни. Он перестал воспринимать Россию как возможную объединяющую силу славянских народов. С чем это было связано?
Крамарш видел... в большевистской революции.
Из-за большевиков Россия вышла из Первой мировой войны. Это была одна из причин краха представления, что Россия освободительница славянских народов в Европе. Кроме того, стало известно, что большевики были связаны с Германией. Революционеры и эмигранты согласились ехать в Россию в немецком вагоне из Швейцарии, и в их распоряжении якобы были финансовые средства из немецкой казны. То есть для Крамаржа большевики изначально были противники, как и Германия, по его мнению, не могла быть союзником Чехословакии. То, как развивались события, подписание Рапальского договора между Советской Россией и Веймарской Республикой, признание СССР, начиная с 22 года сотрудничество СССР и Германии, опасения Крамаржа в определенной мере подтвердили.
Яндрих Деймик рассказывал о сборнике «Карл Крамарш. 150 лет со дня рождения», опубликованном в Чехии в честь юбилея видного чешского и чехословацкого политика. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В пятницу прошли похороны одного из основателей компании Apple Стива Джобса. «Велосипед для сознания». Об эпохе Джобса говорит писатель Александр Геннис.
Стив Джобс был как Битлз для технологии, поэтому с ним и прощаются, как с одним из них. По всему миру в магазины Apple приносят гвоздики и, конечно, яблоки. О том, что сделал Джобс для компьютеров, пусть расскажут те, кто в них разбираются. Я лучше объясню, что сделал Джобс для меня, причем дважды. Первый раз это случилось в 1987, когда я купил первый аппарат, основанный Джобсом компании. До тех пор мне с трудом удавалось справляться с любыми машинами сложнее зонтика. Тем больше ужаса внушал головастый ящик с окошечком. Конечно, в коробке лежала инструкция. Она была не намного тоньше «Войны и мира». Но после того, как я нашел розетку, все встало на места, и уже через час я писал на компьютере, изменив верной электрической подруге пишущей машинки. Только сейчас я могу оценить важность этого шага. Джобс придумал компьютер для гуманитариев, к которому он относился без частого среди технических гениев пренебрежения. По-моему, писатели стали, если не первыми, то самыми горячими поклонниками яблочных компьютеров. Они их не боялись, они боялись остаться без них. В Нью-Йорке есть даже скорая помощь на мотоциклах, которая круглосуточно чинит машины клиентам с Вест-Энда, густо заселенного литераторами. Между моим первым и последним компьютером прошло... почти четверть века. Электронная фауна стала привычной, как лампочки. Мы замечаем их, когда они перегорают. И тут Джобс нанес мне второй удар по нервам. С подозрением, относясь к любым несъедобным новинкам, я обошелся без айпода и айфона, но айпэд меня добил, потому что я увидел, как его продает Стив Джобс. Болезнь зашла уже далеко, и на экране он выглядел дистрофиком, что не мешало ему светиться от счастья, вертя в руках машинку и объясняя ее стати. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. В коробке, которую мне сунули в магазине, не хватало инструкции. «Незачем», — ответила девушка на мою претензию, и оказалась права. iPad — гений простоты, доброты и привязчивости. Занимая промежуточную ступень между одушевленным и неодушевленным миром, он конкурирует с кошкой, и я брожу из комнаты в комнату, не расставаясь с обоими. Как все любимое, iPad необходим и бесполезен. Он не заменяет взрослый серьезный компьютер, в который я часами и годами вколачиваю свою жизнь. iPad не для работы, он для просвещенного досуга. Я научился читать на нем книги, спасая балки, просевшие от тяжести библиотекой. Я приобрел картинную галерею, посетил полмира, узнал, что хотел, сфотографировал, что мог, и привык ничего не предпринимать без его совета. Конечно, всего этого можно добиться и от обычного компьютера, но Джобс превратил ученую в машину, в игрушку знаний. Она – праздник, который всегда с тобой, под боком, под подушкой, под мышкой, в дороге, в постели, за столом, как будто у экрана выросли ноги, или точнее, колеса. Джобс так и говорил, компьютер должен быть велосипедом для интеллекта. Важно, что не поезд, не автобус, не грузовик, а велосипед. Индивидуальный, как зубная щетка, транспорт, который везет вас скорее на прогулку, чем на работу. Друзья сравнивали Джобса с Томом Сойером. Он тоже знал, как превратить унылый труд в веселую забаву, в азартное приключение, в свободное плавание. Вечный хиппи, бунтарь и патрон контркультуры, Стив Джобс всю свою недолгую, но очень бурную жизнь считал, что лучше быть пиратом, чем служить во флоте.
Александр Генис. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Костромской области на месте пожара в доме престарелых найдено еще двое погибших. Число жертв возросло до 4. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. В московском СИЗО скончался директор школы Андрей Кудаяров, подозревавшийся в получении взятки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, выросли примерно на 19,5% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 28 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, в третьем квартале их объем составил всего 5 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше, чем в июле-сентябре годом ранее. Общий внешний долг России в течение третьего квартала, согласно предварительной оценке Центрального банка, сократился на 3,6% до 519 миллиардов 400 миллионов долларов. Вместе с тем, в целом, с начала года его объем, наоборот, увеличился почти на 30,5 миллиардов долларов или на 6,2%. Более 90% общей внешней задолженности страны сегодня приходится на долю компаний и банков, а оставшаяся часть – на долю государства. Инфляция в России в сентябре была нулевой, с начала года она составила 4,7, а в годовом исчислении, то есть сентябрю 2010 года – 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в августе текущего года в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. В 2010 году в сентябре они выросли на 0,8, а с начала года – на 6,2%. Французская энергетическая компания «Тоталь» завершила покупку 20% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Объем сделки не сообщается. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейший в стране независимый производитель газа. В апреле «Тоталь» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И продолжает программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова недели «Аллах дает». Именно так ответил Рамзан Кадыров на вопрос журналиста об источниках финансирования Чечни. Произошло это в среду, когда с небывалой роскошью отмечался в Грозном день города, который, конечно же, по чистой случайности совпал с днем рождения главы республики. Пояснение «Аллах дает» многим напомнило путинское «Она утонула». И вот вопрос профессору МГУ, лингвисту Анатолию Баранову. Как можно характеризовать такие высказывания? Почему они так запоминаются?
Это типичный риторический прием, который описан в риторике довольно подробно. Умолчание или по науке это называется апосиопизис. Этот прием реализуется в разных формах, но одна из форм – это просто, когда фраза обрывается. Это очень типично, например, для всяких газетных статей. Название может быть «О, сколько нам открытий чудных и многоточия». Если мы говорим о этой фразе Кадырова «Аллах дает, не знаю, откуда-то берутся деньги», там сказал Кадыров. Тут, безусловно, прием умолчания имеет место, потому что используется идиома «Аллах дает», значит, «не знаю». И ясно, что Кадыров не имеет в виду конкретно Аллаха, потому что он потом же поясняет, что он имеет в виду, что «не знаю».
Если я вас правильно поняла, это примерно то же, что расхожее выражение «а Бог его знает».
Бог его знает, конечно. Все в целом это «Бог его знает». Конечно, когда мы это говорим, мы не имеем в виду Бога. Ясно, что основная причина – это нежелание говорить. Если мы сопоставим эту фразу со фразой Путина, когда вот там он говорит, она утонула по отношению к подводной лодке, то тут случай чуть-чуть иной. У Путина это, конечно, тоже умолчание, однако Путин пытается ответить шуткой. Ну, понятно, что эта шутка не очень получилась, потому что уж больно трагична ситуация. Но он пытается уйти от ответа. Что касается Кадырова, то там даже и шутки-то особой нет. Там просто явная попытка уйти от темы, которая ему не очень нравится. Потому что, ну, мы знаем, что, по крайней мере, какие-то представители оппозиции поднимают лозунг «Хватит кормить Кавказ». И Кадыров в публичном пространстве не хочет признать тот факт, что он эти деньги получает из федерального бюджета. Потому что это подтверждает, там, публично подтверждает факт финансовой зависимости от Москвы. Кадыров не хочет быть зависим, во-первых, от Москвы, по крайней мере, в публичном пространстве, а с другой стороны, он и не хочет быть с этой дискуссией как-то связанным. Что мне показалось очень интересным, я посмотрел определенное количество реплик в интернете. Многие люди обращают внимание на то, что называется в лингвистике внутренней формой этого выражения. Потому что многие говорят, интересно, а когда деньги у Аллаха закончатся, что он будет делать? То есть люди обсуждают не актуальное значение, то есть вот не то, что хотел сказать Кадыров, а он хотел сказать «не знаю» и «не хочу знать». А обсуждают отсылку к Богу, к Аллаху, хотя это, конечно, здесь не актуальное значение, то есть не то, что Кадыров хотел непосредственно сказать. Эти комментаторы обращают внимание на Аллаха, на внутреннюю форму этого выражения. Ну, можно, конечно, обсуждать, стоило ли так уходить от полного ответа на этот вопрос, поскольку Кадыров, конечно же, прекрасно знает, откуда берутся деньги. В данном случае это не очень удачно, как и в случае Путина. Но вот оказывается, что прием умолчания в политической коммуникации и шире в общественно-политических текстах не всегда оказывается удачным, и скорее Кадыров обратил внимание на то, что он не хотел обсуждать. Как и в случае Путина, когда он пытался уйти от обсуждения подводной лодки, потому что его даже стали обвинять в безнравственности и в холодности, что он вот так обошелся с людьми, которые погибли на этой подводной лодке и так далее.
То есть это вызывает у части общества ощущение, что его не уважают, когда так отвечают?
Конечно. Тут есть ощущение того, что окружающих общество там считают за идиотов, потому что все прекрасно понимают, откуда деньги. Это же ведь не Чечня эти деньги производит. Я думаю, Кадырову было бы там очень приятно, если бы Чечня была одним из регионов доноров. Но это же не так, и все это прекрасно знают. В риторике везде считается, что прямое умолчание – это один из самых эффективных приемов воздействия. На самом деле оказывается, что в реальной коммуникации, по крайней мере, современной, это не очень удачная вещь. Но просто ситуация сейчас такая, что все-таки общество умнеет.
В частности, в упомянутом Анатолием Барановым поумневшем обществе родилась такая шутка. «Теперь мы знаем, как выглядит Аллах». Цепочка рассуждений незатейлива. Решения о финансировании Чечни принимаются в правительстве, а кто его возглавляет, известно всем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Музыка.
И в завершении спортивная панорама. Пилот команды Red Bull Формулы-1 Себастьян Феттель из Германии за 4 гонки до окончания чемпионата завоевал титул чемпиона мира, который стал для него вторым подряд. Феттель стал самым молодым в истории двукратным чемпионом мира, финишировав сегодня на третьем месте на Гран-при Японии. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Победу на этом этапе одержал Дженсен Баттон, на Макларене вторым пришел Фернандо Алонсо на Феррари. Но для Феттеля эти локальные победы оказались не такими принципиальными, ведь для того, чтобы стать недосягаемым для соперников, ему нужно было набрать всего лишь одно очко, то есть прийти к финишу как минимум на 10-м месте. Программа «Минимум» не представлялась нерешаемой, поскольку накануне Феттель уже в 12-й раз в сезоне завоевал пол, что само по себе является выдающимся результатом. К тому же сезон прошел при подавляющем доминировании Феттеля. Из 14 проведенных гонок немец выиграл 9, а в 4 был вторым. Теперь Феттель является, как я уже сказал, самым молодым чемпионом мира. Он выиграл чемпионат мира 2010 года, самым молодым двукратным чемпионом мира, выиграв в нынешнем чемпионате, и самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1 после победы в Монце в 2008 году. А после победы в чемпионате мира прошлого года, когда Себастьян добился ее, лишь выиграв последнюю гонку сезона, все эксперты отмечали, что в 2011 году он добился заметного прогресса, в первую очередь перестав допускать нелепые ошибки. В нынешнем году Феттель очень четко действовал при обгонах и не терял головы при обороне позиции. Он стал более собранным и хладнокровным гонщиком, нежели раньше. Существенный фактор успеха Феттеля – работа команды Red Bull. Скорость и в прошлом была важнейшим качеством гонщика. Однако до нынешнего сезона Себастьян время от времени лишался побед из-за капризов техники. В 2011 году ситуация изменилась кардинально. В 14 стартах лишь однажды гонщик Red Bull не добрался до финиша. Это был Марк Уэбер на Гран-при Италии. Огромная заслуга в такой надежности болида RB7 принадлежит легендарному конструктору Эдриану Ньюи. Ему удалось создать прекрасную машину, конкурентов которой пока не видно. В целом же доминирование Себастьяна Феттеля в нынешнем году – это результат великолепной работы конструкторов, гонщика и всей команды Red Bull. В последний раз такое очевидное преимущество демонстрировало в начале 21 века Феррари с великолепным красным бароном Михаэлем Шумахером, который остается единственным в истории семикратным чемпионом мира. Любопытно, что японская трасса Сузука, где выиграл свой нынешний титул Феттель, неоднократно бывала местом, где определялся чемпион мира, но в последний раз такая ситуация была в 2003 году, когда именно Михаэль Шумахер завоевал там свой 6-й титул. Это совпадение выглядит символичным, ведь именно Феттеля давно просят в наследники его соотечественников. Шумахера. До 7 титулов Себастьяна пока далеко, но первые и очень яркие 2 шага он уже сделал. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут сразу после новостей в эфире «Мифы и репутации». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений для тебя.
В Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.